Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Вот когда заставка эта звучит, я думаю, что у людей сразу должно быть какое-то то самое пятничное вечернее настроение.
Все резко должны пускаться в пляс.
Да, резко просыпаться такой, да. Тумблер, значит, все, включили, пора. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, мы всех приветствуем, друзья.
Добрый вечер.
Дим Юрьевич, здравствуйте. Как ваши дела?
Не буду скрывать, прекрасно.
Какие у вас, может быть, настроения и планы на
выходные? Местами отвратительно, конечно.
Я думал, сейчас наоборот хорошо будет.
Всю эту неделю я пытаюсь запустить программу под названием Adobe Audition, в которой я звук для фильмов записываю. Она не запускается. И никак понять не могу, почему не запускается. И все пишет, что сначала...
Ошибка?
Нет, не ошибку. Она не может к серверу подключиться. У меня, вы не поверите, все программы лицензионные. Я за них деньги плачу. Приготовьтесь, на Запад. Она пишет, что к серверу подключиться не может. Я уже пошел на сделку с совестью, поставил VPN на рабочий компьютер. Нет, и через VPN не может.
Может, не проблема вижу. В оплате там же?
Нет, проблема в Роскомнадзоре, который все это забанил. Вот спасибо, елы-палы. То есть даже в такой фигне невозможно работать. Что это такое? Что вы думаете, я сделал? Я поставил пиратскую версию. Вот я ими, не знаю, лет 15, наверное, не пользовался, а теперь приходится. Ну, как так? Что это такое? Зачем?
Ну, мне, честно говоря, в этой ситуации даже сложно оправдывать действия Роскомнадзора.
Я понимаю, зачем все делают, но я от этого страдаю. Вот.
Но не только вы, давайте так.
Согласен.
Многие страдают. Тут другой момент, да, для чего это все делается. Наверное, надо об этом помнить. Помним ведь... Об этом.
Конечно.
Помним. Ладно, в общем, терпимости нас учит Роскомнадзор.
Выносливости.
Выносливости, стойкости.
Да. Изобретательности.
Изобретательности.
Да.
Главное только, чтобы вот не переступить какую-то черту.
А вот непонятно, изобретательности. Где черта,
да. Друзья, подключайтесь к нашим видеотрансляциям. Не забывайте, группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал, Макс-канал. В общем, трансляция есть везде, повсюду. Лайки, поэтому тоже везде приветствуются. С политики начнем и с самого свежего сообщения сегодня от Министерства обороны, поэтому не сомневаемся в том, о чем они рассказывают. На Украине разрабатывают биологическое оружие. Получено новое подтверждение этого факта, который не новый в этом смысле, да, но есть вот какие-то зацепки. А о чем там идет речь, если вчитываться в этот документ? Зафиксированы, в том числе и в воздухе на территории Украины, определенные элементы, ну, которые при, ну, подсказывают, что где-то, значит, да, в каких-то лабораториях эти работы ведутся, либо в целом до этого они не были никогда зафиксированы на территории Украины, ну и поэтому в любом случае к такому выводу приходит. Плюс США профинансировали, допустим, изучение на Украине возбудителя САПа, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране. Институт в Харькове изучил тяжелые заболевания, способные нанести ущерб сельскому хозяйству. Ну, то есть вот по такому списку, да, значит, идет те самые доказательства. Ну, вот они прям готовы его применить, получается, где?
И как применяют.
И применяют.
Никаких сомнений. Да.
А уже,
да? Это... Зайдем с другой стороны. Это начальник американской разведки Тулси Габбард взяла и перед уходом на дембель опубликовала то, что она из американской разведки видит. Вот. Лаборатории, 120 штук вроде.
Да, по-моему, такая цифра.
Да, больше, чем в 30 странах. Они все напрямую финансируются Соединенными Штатами. То есть, когда на территории бывших советских республик стали открываться биолаборатории, это, ну, вам зачем, объясните, и зачем там работают американцы, а что вы там собираетесь делать? А когда они, например, собирают анализы крови в промышленных масштабах у славян, условных, именно у славян их интересует, это зачем? Я помню, когда-то в советской газете «За рубежом» читал, как в ЮАР разрабатывали генетическое оружие. Разработали или нет, не знаю, но писали, что типа белый заболеет такой болезнью, там чихнет 3 раза, а негр непременно умрет. Возможно ли такое? Не знаю, но вот работы ведутся. И вот для меня, например, то, что у нас на юге России регулярно прокатываются эпидемии чумы свиней, например, в ходе которых приходится забивать все поголовье, так это потому, что рядышком на Кавказе, в Грузии, например, американские биолаборатории, Вот они этим занимаются не только про животных, но и про людей. Кого они там разводят? Сибирскую чуму, какие-нибудь разновидности тифа и прочее. А чем они занимаются? Они выводят так называемые боевые штаммы. То есть, если у тебя, ну, берем условно некий вирус или патоген, так его назовем, и от него смертность 10%, а мы поработаем, чтобы была 50%, а лучше 70%, а лучше вы вообще все сдохли, и это, обратите внимание, на деньги самой демократической на свете страны. При этом, обрати внимание, что это не на территории Соединенных Штатов происходит, там законы, и этим заниматься нельзя, а это у них точно так же, как с тайными тюрьмами ЦРУ. Где хорошую тюрьму ЦРУ может организовать? Ну, например, на Кубе, в Гуантанамо, там американские законы не сильно действуют, или в Литве где-нибудь, или еще проще, всех в самолет посадим, будем пытать в самолете и посреди Тихого океана вас выкинем, когда все узнаем. Знаем, мы вас выкинем в море, у вас там сожрут эти, как их, крабы, кальмары и все остальные, ничего от вас не останется. Вот так действует самая демократичная в мире страна. Маяк, сияющий град на холме, куда мы 30 лет так яростно стремились. Вот финал.
Но у меня тут такой абсолютно человеческий вопрос, да, я там не военный аналитик и не вот анализирую эти, значит, все лаборатории, но просто вот с точки зрения обывателя, который как раз читает подобные сообщения или вот сейчас в эфире слушает нас. Ну, а смотрите, допустим, на территории страны моей активно создаются кем-то, дело десятое, но кем-то создаются лаборатории. С одной стороны, понятное дело, лаборатории действительно нужны, потому что ученые должны где-то работать, ставить опыт, и все понятно, да, то есть это которые не во вред, а во благо, скажем так,
ну,
да,
чтобы работают. Понять, как лечить, надо знать, как работает.
А при этом сейчас в условиях боевых действий это, конечно же, все воспринимается с приставкой «во вред». И я думаю, если на территории моей страны такие лаборатории создаются, то кто как бы под прицелом и в опасности в первую очередь? Ну, вот я, как гражданин этой страны, и если я, вот, допустим, нахожусь на территории Украины, я считаю о том, что по указке британцев, американцев, кто-то там еще финансирует, но вот правительство моей страны создает тут кучу лабораторий вокруг меня, чтобы в какой-то день что-то случилось. Но неважно, против России, против ее там Польши, против еще там Белоруссии, я не знаю, против кого, но я-то там тоже нахожусь. И значит,
как ты на это можешь воздействовать? Я не пойму. Во-первых, тебе про это не скажут.
Это может быть мой, ну, вот такой...
Тебе про это не скажут, начнем отсюда. Это секретные подразделения. Тебе про это не скажут. Тебе скажут, что они занимаются самыми хорошими, замечательными и полезными для здоровья страны делами. Вот результат. Лечит онкологию, кстати, да? Да. А на самом деле будут заниматься совершенно другим, под руководством самой демократичной на свете страны и на ее деньги.
Угу. Вспоминается Хантер Байден, который был замешан в этих лабораториях.
Тоже красавец, да. Целый сын президента, обратите
внимание. Но сейчас уже экс-президент. Кстати, где он сейчас вообще?
Они у них так и считаются пожизненно президентами
США.
США.
Ну, это для нас, да. Они же пожизненно, там все это действует пожизненно у них точно. Ой, ладно, ну вот тогда мы все обвиняли Хантера Байдена, а теперь тут уже даже не знаешь, кого обвинять. Ладно, давайте еще немного про действия Киева поговорим. Ситуация с детьми из Белоруссии, которые ехали вообще там на соревнования и все остальное, и произошел тот теракт, который произошел, когда бьют по автобусу. Слава богу, уже дети вернулись назад, там родители их встречали, все, кто, если пострадал еще пока, да, значит, желаем скорейшего выздоровления. А Белоруссия после удара ВСУ по автобусу с детьми оставляет за собой право предпринимать действия в отношении Украины для защиты своих граждан. Вот такие заявления в разном формате звучат от разных высокопоставленных чиновников и политиков. Это расширение конфликта?
Нет. Ну, а как реагировать-то на это? Запустить атомную бомбу по Киеву, ну, как-то неразумно. Но сказать что-то надо. Ну, вот сказали. Произошедшее, это, ну, я не думаю, оно двоякое, понимаешь? Вот как удар нанесли по автобусу? Специально или не совсем?
Мне видится, что как будто...
Если специально, чтобы... ну, это надо знать,
что это... Ну, может быть, не
это...
конкретно именно в этот
дай
автобус,
да расскажу,
извините,
что...
я рассуждаю вслух.
Причем тут дети, собственно говоря. Скорее всего, ни при чем. Причина, скорее всего, в другом. Вот летит дрон, у него батарейка, батарейка заканчивается, никого не нашли в военной технике. Ну, давай хоть по автобусу жахнем. Ну, давай. Вот убили людей, в автобусе дети. Это ничего не меняет. Ну, война, на войне происходят подобные вещи. Что в ответ может сделать Белоруссия, ну, для меня... Тайна за семью печатями. Лезть в войну точно не будут.
Не буду. А настроение у белорусов?
Отвратительное.
При этом.
Как это? Дети. Убили-то женщину, по-моему, я не следил.
Жена тренера.
Да, женщину сразу убили, ребенка какого-то покалечили, что его лечиться отвезли. Мы всем, повторимся, желаем здоровья, поправки и всякое такое, выражаем соболезнования.
Ой, ужасные такие события. Ладно. Зеленский при этом, значит, говорит, ну, понятно, он это говорит для того, чтобы денег попросить, он потом в итоге это и делает. Сегодня украинская армия фактически является главной армией в Европе.
Но... Никаких споров нет, Татьяна. Вот. Детей в Старобельске убили, в автобус дрон запустили. Конечно, это сильнейшая армия. Давайте вот это, знаешь, как у фокусников, следите за руками. 10 миллионов человек или сколько там из страны убежала. Четверть территории или сколько там, четверть, 20%, 25% территории потеряли. Непрерывные поражения, непрерывное отступление. Лучшая армия Европы. Европа, на всякий случай, она до Уральских гор. Наверное, кто-то не в курсе, что мы тоже живем в Европе, и мы с тобой ярко выраженные европейцы, да. В общем-то. И вот Российская Федерация... У нее, например, есть ядерное оружие у Российской Федерации. Только Российская Федерация может физически уничтожить Соединенные Штаты. Но сильнейшая армия на Украине – идиот, натуральный идиот. Ну, это для хозяев и для тупорылого населения, вот подбадривать.
Ну, потому что дальнейшее идет, соответственно, это сильнейшая армия, которую
конечно.
Надо поддерживать,
да,
и так далее.
Да.
Но что он говорит, то есть почему он вообще тогда называет армию? Потому что эта армия сегодня одна в Европе, вот с этим, кстати, может быть, мы тут и даже не поспорим, которая способна сдерживать, противостоять, значит, атаке. Ну, во-первых, мы не недооцениваем соперника, они действительно занимаются противостоянием, в том числе периодически, не всегда у них это, слава богу, успешно. Но тут другой вопрос. А вот в этой армии какой процент украинцев остался, чтобы говорить о том, что это украинская армия?
Украина – это государственное образование. Начнем отсюда. Живущие на Украине являются украинцами, потому что они живут на Украине. Это для нас это не национальность. Вот они, русские, живут на Украине. Они украинцы или нет?
Я с точки зрения,
у нас придумано. Россия, в России есть русские, а есть некие россияне. У нас хоть так придумано. Там ничего подобного нет. Украинцы все. Кого там считать за украинцев-то? Я вот без понятия абсолютно. Вот этих вот выродков, нацистов, которые живут, это вот эти украинцы, да? Ну, так они и в армию не идут, если только в заградотряды, чтобы убивать желающих сдаться в плен и желающих отступить. Вот они убийством своих сограждан заняли. Вот это украинцы, щирые украинцы, да.
Все ну, остальные. И о том, что нет. Там есть французы, там есть британцы,
есть,
как мы знаем.
Ну, не
да,
так много. Не так, больше всего поляков. Поляки ближе всего, да, их много.
Так, ладно, по поводу Беларуси, вот еще есть одно сообщение, давайте уйдем от боевых действий.
От мощной армии Украины.
Мощная
отойдем, армия. Да, придем в себя немного.
Так, в Беларуси будут наказывать за пропаганду, и так в России, запрещенного движения ЛГБТ, за пропаганду педофилии, и Child Free, это движение тоже у нас, пропаганда этого движения запрещена в России. Значит, что будут делать? Будут карать рублем. Обычным гражданам грозит в случае этой пропаганды, значит, 24 тысячи, но это российских рублей я решила пересчитать. ИП юрлицам, соответственно, больше. Закон направлен на защиту традиционных ценностей. Если информацию увидят несовершеннолетние, то наказание будет жестче, вплоть до обязательных работ или ареста. А непонятно, ну, другое, вот именно там пропаганда. С одной стороны, мы знаем, что это такое, потому что у нас, да, похожие законы, а с другой стороны, вот это вот, да, увидит несовершеннолетний. То есть, вот, допустим, ну, какой-то идиот написал подобный пост, там, я пропагандирую вот это. А как посчитать, увидел это несовершеннолетний или что? Ну,
если больше одного
Значит, все увидели.
Значит, увидели все. Ага. Это так расценивается. Да.
То ну, есть всем
в целом жестче. Слово «пропаганда» воспринимается гражданами, наверное, не так, как подразумевается. Угу. Что такое пропаганда? Это, ну, грубо говоря, запрыгнул на трибуну и толкнул пламенную речь. Либо устроил какой-то стрим, в рамках которого рассказываешь, как вот это хорошо. Вот это люди понимают, что это пропаганда. Там совершенно очевидно, имеется в виду совершенно другое. То есть какой-нибудь пост, например, в соцсети с рассказом, что вот одно из перечисленных – это либо нормально, либо хорошо. Является ли это пропагандой? Вы для начала объясните, что именно является пропагандой. Дайте, так сказать, дефиницию, определение, что это такое. Тогда становится понятнее. То, что карают за это, разумно рублем, обратите внимание, не 8 лет лагерей, а денег
будут
заплатишь.
Пока
да, это правильно. Да. Сначала мы посмотрим тебе в глаза и поговорим с тобой, что ты делаешь вещи, которых делать не надо. Потом накажем рублем, а потом уже будем как-то рассматривать. Надо ли это делать? Конечно, надо. Вот это вакханалия идиотии. Когда у нас, я, кстати, как только начнется, мне сразу интересно, произведение гражданина Набокова из книжных магазинов и библиотек уже вымели или на подходе все это? Вот это вот является пропагандой произведения Лолита, например, или труды какого-нибудь Захер Мазаха являются пропагандой, или, или нашего этого преснопамятного Сорокина, который там просто не дружит ни с чем.
Не признан, я уже забыла.
Я сам не
Негодяй?
Знаю.
Да,
да,
сейчас,
да.
Подождите, я проверю.
У нас все магазины книжные, я кроме книжных магазинов никуда не хожу, как правило. Все было забито прямо на протяжении последних лет 20.
Вот иноагент, все правильно.
Да. Да, вот это вот интересно. Угу. То есть я бы хотел определение, раз, и посмотреть на результаты, два, как это двигаться будет.
Но по поводу определения, это действительно очень важно. Вот я помню, в России, когда принималось решение о том, что пропаганда движения Child Free запрещена, причем тут угу. очень важный момент, вот разница с запрещенным ЛГБТ-движением, да, то есть когда мы говорим ЛГБТ, само движение, оно экстремистское, значит, угу. запрещенное угу. и так далее. Вот, то есть мы его маркируем. А Child Free именно нельзя пропагандировать. То есть там немного вот у нас приняты разные законы в отношении вот этих вот явлений. И когда принималось это решение по поводу Child Free, тут и я помню, сама задавалась вопросом и вчитывалась, что это значит, потому что я как девушка, у которой нет детей, вот я скажу в эфире, да, нет детей, ничего ли я там не нарушаю в этот момент, или там завтра, ну, да. не планирую.
Сразу интересно, а вот монахини женского пола, они вот этот добровольный отказ от рождения детей, он по какой статье? Статья проходит.
Но я нашла ответ на свой вопрос, вот что такое пропаганда Child Free. Это если я скажу вдруг, и я сейчас это не пропагандирую, uh-huh. если я скажу, что именно классно не иметь там детей, да, или я там заведу блог и буду рассказывать,
сразу
какая
пропаганда.
Вот эта вот, да, одинокая да. жизнь, как она прекрасна. То есть вот в этом и есть та самая разница. Но, кстати, по поводу пропаганды педофилии у нас пока еще такого, таких мыслей не было. С ужасом представляю, что это за люди, которые могут подобное... пропагандировать.
Всякие есть.
Есть и такие, да?
Знаешь, такие, есть такие мультики про радужных пони. Может, видела когда-нибудь, где там такие милые лошадки бегают, друг с другом общаются, у них там косички, грива и всякое такое. Ну, есть масса любителей среди детей. Ну, как всегда, знаешь, у Винни-Пухов и каких-нибудь этих, я не знаю, кто там у нас на ум идет. Капитанов Врунгелей есть... орды поклонников, так и тут радужные пони, масса детей увлекается, масса педофилов подтягивается на эти мероприятия, куда приходят дети с родителями, без родителей и прочее. Много, за этим следить надо все время. Это вот, понимаешь, вот мы вот разговариваем, да, а кто-то слушает, вот непричастный к этому абсолютно. Ой, какой ерундой только не занимается. Уже до детских мультиков докопались. Угу. Там, да, вот ваш ребенок, не дай бог, попадет в подобное, и до конца дней своих вы будете орать, как допустили, почему не смотрели, изуродовали жизнь ребенку, искалечили физически, как такое вышло. Ну, что для государства дороже, жизнь и здоровье детей или размышления каких-то непонятных граждан? жизнь и здоровье детей. Об этом надо заботиться.
В общем, смотрим, как эти законы в ближайшем будущем будут приниматься в нашем союзном, соседнем государстве, в Беларуси. Ну и да, нет, это я так на Беларуси, что она рядом показываю. Вот, ну и заодно будем наблюдать, какие новые законы, может быть, у нас будут появляться. Итак, еще немного про большую политику. Весь саммит большой, да, семерки прошел. Значит, что лидеры решили? Они договорились усилить давление на Россию, расширить военную поддержку Украины. В целом, ничего как бы иного.
Вот натуральное безумие, ты знаешь, вот натуральное безумие. То каких-то этих эмиссаров засылают, а давайте поговорим, там, давайте немножко перетрем, тут ведь скоро уже того. Нет, усилим военную поддержку, дадим еще денег, потому что, обратите внимание, вот Россия уже вот-вот рухнет. А почему так говорят? А потому что беспилотники прилетели, попали в НПЗ под Москвой. Угу. Такие картинки, что это наши идиоты, кстати, записывают, выкладывают
я
в интернет.
Я хотела бы напомнить, что вообще в Москве принято решение законодательно о том, что нельзя снимать и публиковать никакие удары или последствия ударов беспилотников.
Ну, посмотрите на Украину, там тебе за это просто ноги выдернут без разговоров, пропадешь и нет тебя, но тут можно. И вот такая роскошная картинка, все горит, все в дыму, Россия уже фактически на коленях. Ну, правильно ли делает, что наше Министерство обороны, которое наносит удары день за днем, годами, гораздо сильнее и с гораздо большим эффектом, ну, правильно ли, что наше Министерство обороны не публикует вот такие ролики?
Правильно.
Наверное, правильно, я так думаю. Ну, а у этих праздник, понимаешь? И кем надо быть, вот эти люди, которые стоят во главе государств и вдруг сообщают, надо усилить, Россия уже на грани коллапса, надо усилить. Я бы вот всем гражданам сказал, вы это... Наше ПВО на всякий случай работает почти со 100% эффективностью. Если из 100 дронов долетел один, это невероятно эффективно. Да, попал, да, вспышка, взрыв, горит, ёлы-палы, да,
пострадавшие,
попал.
Пострадавшие, погибшие, увы,
100% гарантии никто дать не может, но оно работает очень хорошо, ПВО наше. И, а вы, посмотрев на картинку, все, все пропало, победили, страна развалилась, нельзя так себя вести. Категорически поддерживать это нельзя. Вы жертвы пропаганды вражеской. Таковыми быть нельзя. Собрать волю, так сказать, в кулак и стремиться к победе. Ничего другого жизнь в родной стране никогда не оставляет. А если вы не поддерживаете родную страну, значит, вы выступаете против нее. Все примитивно и просто.
Да, давайте еще раз подчеркнем и напомним людям, это не только Москвы касается, даже если есть регион, где, скажем так, не принято, может быть, это законодательно, но когда вы, правда, снимаете вокруг какого-либо там удара, прилета, обстановку, вы это публикуете,
вы это данные итоги объективного контроля.
Да, вы эти данные просто сливаете в сети, потом люди, которые наносят как раз все эти удары, они все это прекрасно находят, и в следующий раз они могут скорректировать это.
И добавлю, вы разгоняете панику, истерику и панику в Российской Федерации, тем самым работая на врага.
Давайте паузу сделаем, пусть все подумают над нашими словами. Да. Потом через несколько минут после выпуска новостей возвращаемся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, все снова на месте. Все обдумали, все поняли, да. Я надеюсь. Да? Продолжаем, может быть, даже уже в более таком легком ключе, но никогда не гарантируем на 100%, как получится. А по поводу саммита, учитывая, что особо нового мы ничего не читаем, да, никаких там итогов, я думаю, что на самом деле и европейские политики, которые туда приезжают, они тоже уже плюс-минус заранее знают, что там будет. Какие декларации они подписывают?
Власть захапали трое.
это?
Франция, Британия, Германия. Они там все что-то диктуют. Стармер, которого вот-вот выпрут.
Думаете, выпрут?
Мерц, который с отрицательными рейтингами назначен. Макрон, который тоже, мягко говоря, слабоват. Но вот эта троица, она всем заправляет. Ну, молодец, Трамп хотя бы зашел. I'm the boss. Я начальник, кто-то сказал, он им с порога еще не сел. Все, конечно, страшно обрадовались. У них главная задача – это лебезить перед Трампом, говорить ему всякое приятное, чтобы он стал хорошим. А давайте мы тоже войска пошлем в Ормузский пролив. Так посылать надо было раньше, когда Иран бомбили. Тогда надо было посылать, а теперь-то чего? А вы взамен этого давайте впишитесь опять за Украину. Ну, а Трамп в ответ, а да, а я еще санкции против российской нефти введу обратно, поскольку пролив открыли, и больше ваша нефть не нужна. Вот этот вот красавец. С ним, по всей видимости, как я понимаю, с этим самым Трампом на Аляске, в Анкоридже, о чем-то договорились и какие-то договоренности серьезные обсудили. А он эти договоренности, обратите внимание, реализовать никак не смог вообще. У него вообще ничего не получается, как я замечаю. Все, куда он напрыгивает, у него нигде ничего не получается. Так и тут не получилось. Ну, ладно, я вам обратно санкции на вашу нефть введу. Тут обидно. Я вот как-то это, с моей точки зрения, этим гадом, всем, кто принимает участие хоть какое-то в поддержке Украины, им ничего продавать нельзя, вообще ничего категорически. Таким образом вы подбодрите население, которое, так сказать, стоит за спиной и молча смотрит. Вот не надо им ничего продавать. Дорого, дешево, идите лесом. Ничего мы вам продавать не будем, это правильно. Тогда и куражиться не смогут, вот.
Ну, я к чему, да, вообще вела этот разговор. Понятное дело, что там, ну, и серьезные вещи тоже обсуждаются. Это не совсем та тусовка, где, да, ничего нету. Но я про даже реакцию, наверное, журналистов. Зачем следят в итоге? Ну, мы знаем, как иногда за всякими мелочами, да, а кто бы как на кого посмотрел. Ну, потому что иногда это и важно с точки зрения дипломатии, иногда нет.
Как Трамп пожал руку Макронихе.
Вот. Она там бедная дёргала. Слушайте, вот я несколько раз это видео смотрела. С одной стороны, я думаю, насколько мы преувеличиваем, да, вот. Нет, а с другой стороны, нет, он так ее крепко, значит, прижал.
Он даже не столько крепко, сколько он не отпускал.
Да, в один голос.
Для того, чтобы не пожать руку Макрону. Я
для этого?
Только вот так понял, да. И в его сторону даже не смотрел.
Ну, Макрон там рядом стоял,
игривый
как бы пытался.
Игривый такой Трамп, игривый, да.
Ну, вообще, это его какая-то новая, ну, точнее, старо-новая фишка, да, вот это вот пожимание рук и вопрос, кто кого отпустит.
А еще сфоткался с этой, как ее?
С Мелони?
Мелони, да, итальянской.
Но Мелони и, говорит,
и что
я...
И тут же сказал, что нет, она да. там бегала кругами, завывала, сфоткайся со мной. Я не хотел, но пришлось. А Мелони заорала, что от лица себя и Италии ничего
или
она
Мелани,
ни у кого...
Мелани,
да, ни, ничего ни у кого не просит, идите лесом. Ничего я не просила.
Да,
смешно
она уже
получилось.
Записала видеообращение, что вообще что за глупость, я ни у кого не умоляла.
Поздно, поздно.
Ой, а интернет все помнит.
Да.
Интернет все помнит. Ладно, давайте переходить к нашим новостям. Ну, коротко, мы в прошлый раз с вами довольно детально обсуждали, как у нас меняется медленно, ну, все-таки меняется, значит, ключевая ставка. Сегодня было очередное заседание Центробанка. Снизили ключевую ставку на 0,25. Такого, кстати, еще не было. Обычно либо на пол, либо на 1%.
Да, да, да.
Ну, слушайте, я даже не на это хотела сделать акцент. А на том, что глава Центробанка впервые сегодня провела пресс-конференцию, пару недель ее вообще не было как бы в СМИ, в свете, все сразу там, да, какие-то, значит, свои догадки начали предполагать. Ну, я так понимаю, ну, либо больничный, либо что, ну, как бы все мы люди. Я вот в этом
бывает,
плане, да, не вижу никакого вот этого искусственного, ну, точнее, зачем делается этот искусственный ажиотаж? Вот это что-то значит, значит, она что-то...
может что-то значить, все же прошаренные, все же видят, все по малейшим оттенкам. Они все понимают. А что случилось-то? Ну, вот она вышла после болезни. Дальше что? Что изменилось? Вот покажите вот эти вот переживания, во что они вылились. Ответ – ни во что. В 0,25% снижение. Несерьезно.
Ну, несерьезно. Да, сам факт, снижение небольшое произошло, наблюдаем дальше, ничего нам другого здесь по факту и не остается. А по поводу блогера Александры Митрошины, давайте поговорим. Ее приговорили к 3 годам условно за отмывание денег в особо крупном размере. Сумма 27 миллионов рублей, даже чуть побольше. Значит, это вот та сумма, которую рассматривали. Она частично признала свою вину. В чем спор возникает вокруг всей этой ситуации? Это далеко не первый блогер, которого обвиняли в том, что в неуплате налогов, но везде очень разные наказания. Кого-то сажают на несколько лет, да, там и Блиновскую вспоминаем, и Чекалинах мы вспоминаем, его, значит, это. А это условно. И некоторые задаются вопросом, как так, почему вот какая-то несправедливость наблюдается. Мне кажется, мы тут не юристы, чтобы знать детали всех
как
дела.
Это? Я, например, дипломированный юрист,
да,
на всякий случай.
Мы не юристы, мы, вот мы, я и мое эго, мы не юристы.
Это же разные индивидуальные случаи. Первое, оно же главное, наконец-то сказали, что это отмывание денег. То есть это не какие-то там эти, условно, марафоны желаний, в рамках которых там образовалось 10 миллиардов. Нет, образовался, может, миллиард, а вот еще 9 прилепили сбоку, предлагая свои услуги по отмыванию денег. Это вот так, скорее всего, я дел не читал, скорее всего, выглядит вот так. Далее, один персонаж уперся и молчит, и получит по полной, потому что молчит, а другой персонаж взял и сдал подельников, вот этот столько дал, этот столько, другое дело, 3 года условно, вот так оно происходит, да. Отрадно другое, что в конце концов государство таки повернуло свой испепеляющий взор в направлении граждан, которые не пойми как стригут миллиарды и еще и выводят деньги за кордон. Безобразие. Все это надо прекратить. Ну, прекращают, и слава богу. То, что ей дали 3 года условно, можем только поздравить. Вот по краю прошла.
Ну, надеюсь, что все уроки она в этом плане... Я никогда не была ее фанаткой, да, и вот в этом плане не следила за ее блогерской...
Я вообще не знаю, кто это.
Блогеров нынче очень много, Дмитрий
Юрьевич. Ну, это не наша, так сказать, тема.
Ну, и денег они вот как раз очень много иногда.
Да, и мы в аудиторию не входим. Но обратите внимание, тут бы с другой стороны еще зайти, а насколько высок интеллект граждан, которые во все это вкладываются, тащат деньги ордами. Помнишь, как этот приезжал, какой-то этот Тони Робинс или как?
Да, когда он там этот мастер-класс,
да,
проводил.
В Лужниках места, да, по 500 тысяч рублей место на какого-то этого болтуна, скажем так, который,
ну, туда,
вам
кстати,
там
лекцию прочитал. Туда, кстати, известные люди приходили.
Естественно, такие... это же статусный, да, момент. Ты была, нет, о, не можешь себе позволить, я вижу. Это же капитализм. Все демонстрируют друг другу уровень потребления. Чем больше я потребляю, тем я лучше тебя, как ты понимаешь. Вот.
Ой, друзья, нет, давайте так. Бывают, наверное, ну, точнее, не наверное, бывают разные блогеры, и среди них есть, хочется мне верить, действительно специалисты своего дела.
Конечно,
которые
есть.
Посредством...
Навалом.
Да, которые действительно качественные услуги предоставляют, не обманывают и так далее. Но это вопрос к нам, к потребителям этого контента, насколько мы в состоянии все это различить, изучить и понять вообще, кому мы деньги отдаем при необходимости. Ой, в России предложили, уже готовы, да, Дмитрий Юрьевич? В России предложили разработать рекомендации для работодателей по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников. Не буду говорить, кто это предложил. Значит, суть следующая. Ну, нужна вот какая-то практика, да, значит, продумать, чтобы люди, вот они целый день сидят в офисе, либо еще там, не знаю, на заводе, по всем это распространяется или нет, но то ли им нужен какой-то уголок, вот, значит, оздоровиться, прийти в себя, то ли им нужна какая-то там пауза, как это прописывается, надо прописать, когда они могут пойти, пройти, свежим воздухом подышать. Я, с одной стороны, не против, я сама хочу иногда пройти. С другой стороны, вот сначала они пройдутся все покурить, а потом они пройдутся все оздоровиться. Да, значит, навредили, оздоровились, все логично. Работать когда?
Приведу пример из нашего страшного тоталитарного прошлого. Если правильно помню, в Советском Союзе в 12:00, по-моему, по радио шла всесоюзная производственная гимнастика. Встаньте, машите руками, машите ногами, 10 минут, по-моему, она продолжала, ежедневно по радио на всю страну, интернета тогда не было, радио было вместо интернета. Правильно ли это? Безусловно, правильно. Вы когда сидите, мало того, что вы не двигаетесь, вы пережимаете всяческие сосуды, вне зависимости от того, хорошая мебель, плохая, как правило, плохая, и это еще хуже. Пережимаете сосуды, и для организма это не полезно. Сердце гонит кровь вниз, а наверх она идет через клапана венозные. Им надо помогать. А вы наоборот пережимаете, и это нехорошо. И, в общем-то, я как ветеран и любитель здорового образа жизни, каждые полчаса надо встать и хотя бы просто походить вот туда-сюда, пройтись там разов 10 по комнате. Лучше. И это вот коленки высоко поднимать, а под ногой, под коленкой хлопать руками. Ну, раз 50 сделайте, это страшно полезно. Каждые полчаса. Лично у меня для этой цели есть большие песочные часы. Они красивые, в них в одних золотой, в другой черный песок. Переворачиваешь, вот ты полчаса там стучишь по кнопкам. Упала последняя песчинка, иди помаши ногами и руками. Это полезно. Но тут у меня вопрос сразу. Я вот капиталист, например, а вот вы ко мне на работу ходите, я вам за рабочее время плачу, а не за то, что вы тут руками машете, курите, еще чего-то там. Как это у вас так получается? Меня даже обед ваш, по большому счету, не сильно интересует. Поедете в США вдруг когда-нибудь, обратите внимание, сколько там людей бежит натурально, очень быстрым шагом по улице, в одной руке бутерброд, в другой стакан с кофе, и на ходу поперемен. Почему? Потому что работодатель не разрешает сидеть и жрать. На работу вы ходите работать на него. И вот эти вот предложения, а давайте будем махать руками-ногами, я как капиталист вам сразу скажу, конечно, давайте. Сколько это занимает времени в день? Вы скажете, полчаса в целом. Вот рабочий день увеличится на полчаса, потому что 8 часов вы работаете на меня, а еще полчаса для себя мажете руками и ногами. Хождение на перекуры, еще чего-то там, это вообще меня не касается. Нет, такого быть не должно.
Вот. Но здесь еще просто нельзя найти золотую середину, потому что, с одной стороны, полчаса за 8 часов – это не так много, если остальные 7,5 часов человек сидит и действительно упорно работает и выполняет большой объем работы.
Так
и 30
не бывает.
Минут уже как бы ладно. А если человек при этом правда, значит, он там и так да, каждые полчаса либо покурить, тут поесть, тут поболтать, тут позвонить, тут не знаю, просто что-то еще сделать, вот тогда это вызывает еще больше вопросов.
Ну, для меня, вот я на заводе работал, да, вот у меня станок, вот железо, которое я точу. 8 часов я стою у этого станка, ни на что не отвлекаясь, точу свое железо. Для меня, например, очень странно, когда кто-то ходит покурить, ходит отдохнуть, еще чего-то там. Это как-то несправедливо по отношению ко мне. С моей точки зрения, вы бы как-нибудь лучше думали над каким-нибудь повышением производительности. Вот, они над тем, как отдыхать.
Так, давайте тогда вот на что мы с вами посмотрим. И еще во вторник думала вам предложить, особенно когда Петр Лидов с нами был. Ну ладно, вдвоем будем отдуваться. Точнее, вы за всех мужчин, Дим Юрьевич. 53% мужчин покупают подарок после ссоры, даже не понимая, в чем они виноваты. Таковы результаты какого-то там, значит, опроса. Вот, значит, кто-то там ругается по телефону, кто-то ругается вот так вот, глаза в глаза смотря друг другу, но большинство не понимают, в чем они виноваты, но, тем не менее, идут, получается, покупают подарок. Вот мне, как женщине, непонятно, как к этому относиться, но мне бы было важнее, чтобы ты понимал, почему мы поругались, и вообще, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу, а не с позиции «ты виноват, неси цветы» или что-нибудь там еще. А через день мы опять поругаемся по этому же поводу, потому что никто ничего не понял. Ну вот, если так порассуждать.
У меня 40 лет стажа, я имею некоторое понимание. Все прекрасно понимают, из-за чего ругаются. В чем главный предмет ругани в длительных семейных отношениях? Как правило, вот я всегда ем вот с этой чайной ложкой, вот этой. Она у моего старшего брата была, а потом по наследству перешла мне, и я до сих пор ей пользуюсь. Если я чай пью, мне надо давать вот эту чайную ложку, а не ту, которую ты мне суёшь тут. Это скандал. Сразу. Будут ли обиды? Конечно, я орать буду, да, что это такое. За 46 лет можно было бы привыкнуть, какую чайную ложку мне давать. Дальше что?
Ну, быт это получается.
Да, естественно, это, мы ничего не делим. Дальше что? Произошла ссора. Надо мириться.
Кто это, первый?
Это вроде тоже очевидно, поскольку я мальчик, я сделаю, орал-то я сделал, хотя ложку подсунула ты, но я мальчик, да, давай, вот я первый. Вряд ли я что-то дарить буду, но помириться надо, конечно. Знаю ли я, из-за чего это, конечно, знаю. Ну, тут кто бы чего не хотел, мальчик – это всегда мальчик, а девочка – это всегда девочка. Девочек обижать нехорошо. Вот.
Какие золотые слова, дорогие мужчины. Прислушайтесь к опытному семьянину. Нет, ну, тут иногда справедливости ради как бы и женщины в чем-то виноваты. И я за то, чтобы, знаете, ну, не было такого только. Я буду сидеть и, значит, ждать, когда ты соизволишь.
Это непродуктивно.
Вот нет
это
никакого смысла.
Во всех обидах, как ты понимаешь, самое главное – надо разговаривать. Ну, если вот, если речь действительно о том, что человек не понимает, ну, так ты поговори. И в результате разговора может выясниться, что ты что-то делаешь такое, что приводит к ссорам. И этого делать не надо. Но для этого надо разговаривать, да, не ходить надо.
Так это же главная проблема, мне кажется, у многих пар. Очень часто об этом там те же самые психологи, либо еще кто-то говорит, почему ссоры происходят, или там потом это перерастает в большие семейные конфликты, вплоть до развода. Потому что люди просто не умеют разговаривать друг с другом, честно сесть и побеседовать, выяснить.
При этом, ну это как обычно, как это происходит, а что непонятно? Это же очевидно, так это тебе очевидно, а остальным нет. А остальным надо объяснять, рассказывать. Ну, если с той стороны какое-то непонимание, ну, ты расскажи хотя бы, чего ты хочешь, тебе расскажут, чего они хотят. Как это? Помнишь, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Как японец его там учил, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут.
Получится
беседа, да, вот беседа должна быть.
Хотя иногда беседа приводит к еще большим ссорам. Но это тоже, слушайте, ну зато вы там еще сильнее поругаетесь, еще что-то новое выясните, и потом, глядишь, придете к какому-то пониманию вообще, что происходит.
Ну, когда говорят, что не ссорятся, я в такое не верю.
Ой, да, так да это глупость. У всех бывают какие-то и проблемы, и сложные периоды в отношениях.
Да.
И наоборот, бывает, что все замечательно. Это все так. Это
только
вопрос, показывают это или нет, вот
да, только совместное преодоление всяческих трудностей и разногласий ведет к хорошему.
Ой, результату. Поддерживаю, но хочется, чтобы этих преодолений иногда было поменьше. Ладно, давайте про кино. Сколько у нас? 6 минуток осталось.
Так,
и
что там
как раз вы уже настроитесь на второй час, более такой лайтовый. Но, во-первых, многие обсуждают биопик Майкл. Вы уже успели?
Нет, еще не
посмотрел. Я тоже еще не посмотрел, может, в выходные дойду до кино.
Меня захватила эйфория.
Это я
один
помню.
Эпизод остался. Да. Хвалят Майкла, хвалят, да.
Я хочу по поводу эйфории сказать, что у меня каким-то образом, как только я сажусь в том числе за рабочий компьютер, у меня почему-то всплывает иногда реклама, чего правильно, так что нас всячески кто-то там слушает, подслушивает
Кошмар,
и подсовывает мне этот сериал, видимо, все-таки нужно мне к нему вернуться. Итак, да, собрал в России биопик Майкл более 1 миллиарда рублей,
отлично,
1 миллиард 200 миллионов, но прям бегут, все смотрите, все говорят, что
ну,
очень
это
даже неплохо.
Майкл Джексон, да, все любили Майкла Джексона, да и сейчас, наверное,
но мы
любят.
Помним ведь прошлый фильм про него, он... Многие тоже посмотрели.
Какой?
Где ребенок, якобы пострадавший от его каких-то действий, рассказал, как же это...
Такой не смотрел. Нет, я смотрел, репетиция какая-то была перед последним его этим турне, где они репетируют.
«Покидая Неверленд», точно. Вот как
не видел.
Не видел?
Не знаю, нет. Это то, ровно то же самое, только это эксплуатация скандала и всякой чернухи.
Да, да,
этот,
да,
наверное,
да.
Про хорошее...
Должен быть,
да,
про него.
Да.
Да, потому что «Покидая Неверленд», ну, такое себе, там было несколько серий, то есть сидят люди и вот говорят о том, что с ними сделал Майкл Джексон, какой он на самом деле был плохой, и было очень много противоречий тогда, вот правильно ли, что вы постфактум об этом говорите, и стоит ли нам, фанатам, да, там верить, ну, даже не обязательно фанатам, верить в это или не верить. Или зачем вообще тогда об этом уже теперь говорить? Ну, в общем, тогда было много разных мнений, но это был немного, это был не байопик, поэтому здесь должно быть все по-другому. Но вот смотрите, с одной стороны, да, Майкл Джексон, легенда, про которую сколько лет уже прошло, как и его нету, и сколько лет до этого он был на сцене, всемирно известный, безусловно, поэтому про него снимают кино. А тут выходит Егор Крид и говорит, я тоже про себя документальный фильм сейчас снимать буду.
Я честно скажу, я вообще не знаю, кто такой Егор Крид.
И ничего страшного. Просто,
ну, в смысле, вот я название знаю, то есть имя и фамилия, или кликуха это у него, я не знаю, что это такое. Песни ни одной не назову.
Ну, попсовый такой, наверное, правильный.
Если я знаю название, значит, человек известный и популярный. Ну, хочется снять про себя документальное кино. Вот у каждого есть телефон, а в нем монтажные программы. Снимай на здоровье, показывай людям. Если есть аудитория, а у него она наверняка есть, если он настолько известен, ну, все, наверное, с интересом и с удовольствием посмотрят.
Ну, а в этом смысле, если человек действительно популярный, вот сама постановка «Я сам про себя сниму кино», неважно, Егор Крид или кто это скажет, да, вот я известный музыкант или актер, либо там еще какой-то деятель культуры, ну, наверное, логично, что я дождусь того момента, что кто-то захочет про меня либо при моей жизни, либо уже после снять фильм, и это как раз есть некое признание, получается.
В нынешних условиях, нет, когда все это со страшной силой доступно, мы с тобой можем снимать документальные фильмы про себя самих. Никаких этих препонов нет. Вот, повторюсь, видео, вот звук. Отличное кино получится, если есть о чем рассказать. Ничего хитрого в этом нет вообще. При этом, я вот понимаю, когда ко мне обращаются, Дмитрий, давайте мы про вас снимем документальное кино. Я говорю, что вы, мне не достоин. Это одно. Я тебе не рассказываю, что я сам про себя снимаю документальные фильмы. Вот это как-то... Как это дети говорят, несколько кринжово.
Кринжово.
Да.
Во, хорошее, кстати, слово. Тот случай, когда слово «кринж» подходит лучше всего. Так, а про вас в итоге когда там документалка?
Заглохла, не знаю.
Заглохла? Ладно. Я знаю людей, которым можно это предложить.
Документалки миллионы никакие не собирают, как ты понимаешь. Поскольку капитализм, все хотят заработать, это нет.
Ну, то есть, если за идею, то... Тогда можно, да?
Можно, конечно, да.
Ну и давайте коротко. Интересная, значит, новая икона у зумеров появилась. Знаете, кто такой Гена Букин?
«Счастливы вместе».
Все правильно. Главный
я
герой.
Я только картинки знаю. Нет,
ну,
все
равно, да, вот имейте представление. Да. То есть когда-то сериал, который выходил у нас на телевидении, ну, нулевые, по-моему, это было, где-то,
где-то
10-е,
там, да,
да,
давно.
Вот где-то так, вот довольно давно. А, но суть какая, что тогда, как бы, как мы воспринимали главного героя там, значит, ну, не самый состоявшийся в жизни мужчина, не очень он, как бы, успешен и по работе, и в семье большие вопросы.
Обыкновенный, я бы сказал.
Во. Хорошее слово. А сейчас говорят, что новый новый краш у зумеров. Потому что у него какая-то двухэтажная квартира. Я, кстати, раньше об этом не задумывалась. Да, в целом-то, правда, неплохо. Ну, работа стабильная, по крайней мере, неважно сколько, стабильная. То есть он такой весь устойчивый в этом смысле. Нормальный мужик получается, да?
Ну, когда у всех башка наконец-то заработает, это, на это время надо, что не все в этой жизни миллиардеры и даже не все миллионеры. А, как правило, мы просто обычные люди, и внутри нашей обычности мы себе строим какую-то вот обычную жизнь. Приличную. Ха, двухэтажная квартира.
Это очень неплохо. Ну, и где-то в Москве там, по-моему.
У меня
или
один
Екатеринбург
знакомый
там
есть
был
двухэтажной
квартиры. Сюжету.
Ну, может, не один, но очень мало.
Очень мало.
Вот Гена молодец, да.
В общем, зумеры теперь тащатся по Гене Букину. Ну,
пришли в себя. Да.
Пришли в себя.
Наконец-то трезвость мысли, да.
Ну что, друзья, заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Татьяна Ладяева, я с вами прощаюсь.
Спасибо,
Дмитрий
Татьяна.
Юрьевич остается, да, будет отвечать на все остальные вопросы уже после новостей.
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Пламенный привет всем нашим слушателям и зрителям.
Дмитрий Юрьевич, попался мне любопытный фрагмент одной замечательной программы, называется «Вторник вечер с Дмитрием Пучковым». И вот в этом интересном фрагменте вы говорили со своими соведущими на предмет того, что детям нужно действительно запрещать социальные сети. И тут как раз мне попалась очень любопытная статистика, которую мне очень хотелось бы с вами в продолжении того вторничного разговора обсудить. Вот последнее исследование Ранхикс показало, что несовершеннолетние составляют 28% блогеров в России. При этом некоторые дети начинают вести свои блоги, внимание, с 3 лет, а средний возраст начала активной деятельности – это 10 лет. И эксперты предлагают внедрить в ФГОС обучение цифровым навыкам вместо запрета гаджетов, включая основы блогинга, медиаграмотность и интернет-культуру. И эти дисциплины направлены на развитие критического мышления, создание качественного контента и обеспечение безопасности в сети. У меня сразу первый вопрос. Простите, пожалуйста, а кто у нас будет... Вот, например, вести основы блогинга. Например, Виктория Боня, но у нее же сколько? Почти 14 миллионов подписчиков. Мне кажется, ну, практика, привлекаем к ведению предмета, да, дисциплины.
Серьезный специалист. Знаешь, когда мне объясняют, на всякий случай, вдруг кто не знает, у меня когда-то на Ютубе было 3 200 000 подписчиков. Для 60-летнего дяденьки это очень и очень много. Ну, когда мне советы дают, как ролики снимать, что делать вообще, как там завлекать народ, у меня ровно один вопрос. Вот вы советы даете, покажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы я убедился в вашей компетентности. Может, вот у вас 1 000 000 подписчиков, а у вас 5. Какой вес имеют ваши советы? Ответ – никакого. Да, надо специалистов нанимать, да. Но это дело настолько быстротекучее, что то, чем когда-то совсем недавно занималась Виктория Боня и совсем недавно занимался я, оно в настоящий момент может быть уже, как это сейчас говорят, не актуально. Нужны другие способы, подходы и прочее. Сказанное вот это, извините за прямолинейность, полная чушь. Дети должны учиться, и если это способствует обучению, то да, не способствует – нет. Уже говорил в передачах, например, в Китае дети могут играть в онлайновые игры 3 часа в неделю, час в пятницу, час в субботу, час в воскресенье – все. Если вам кажется, это, как правило, это кажется только тем, у кого детей нет и кто не имеет ни малейшего понятия, чем они занимаются и как их воспитывать. Если вы поставите перед ребенком тарелку борща и положите сникерс, я вас уверяю, он сожрет сникерс без раздумий вообще, а лучше 10. А борщ он вообще есть не будет, он не такой вкусный, как сникерс, в нем сахара нет. Так вот, ребенок, он не соображает, что делает, он малолетний, за ним должны следить взрослые. Если ему хочется бесконечно листать новости и играть в игры, это надо пресекать. Баланс должен быть. Вот здесь уроки, тут физкультура, здесь развлечения, тут сон. Вот, и никак по-другому. Следить за этим должны взрослые. Раньше никаких телефонов и никакого интернета не было. Мы впервые с таким столкнулись. Это вредно, просто вредно для ребенка. Ну, так от вреда его надо ограждать. Надо ли учить там безопасности, еще чему-то? Ну, наверное, надо, но в первую очередь... У него должны быть такие гаджеты, которые не позволяют заниматься всей этой фигней. Мы же знаем, что вот бывает, например, велосипед детский, а бывает спортивный. И ребенку не надо спортивный, он не взрослый, он по размеру чисто туда не подходит. Вот, вот детские телефоны должны быть, детские планшеты и всякое такое. И время пользования ими должно быть ограничено. Все.
Дмитрий Юрьевич, ну давайте поиграем с вами в фантастическую реальность, в дивный новый мир. Нам же известно высказывание Никколо Макиавелли: «Не можешь победить толпу, возглавь ее». Ну вот все-таки было принято решение возглавить вот эту толпу, которая дает своим детям гаджеты. И надо внедрять эти дисциплины, чтобы хоть как-то этот процесс контролировать. Ну вот если серьезно, если бы мы, например, привлекли Юлию Владимировну Меньшову в качестве тренера по... Не тренера, а педагога по вот дисциплине блогинга. Ну, наверное, она бы много чего полезного могла рассказать, как минимум, потому
наверное,
что она опытный человек.
Только непонятно, зачем детям этим заниматься? Вот ты упомянула там 3-летних у меня, есть знакомые, да, которые своих малолетних детей активно в это дело продвигали. Вот ребенок, он, например, неважно, мальчик, девочка, вот шмотки новые предоставляют ему, а он эти шмотки на себя надев, объясняет, вот это нравится, это не нравится, здесь красиво, тут некрасиво. Смотрят ли это? Конечно, смотрят. Приготовьтесь, это гигантские деньги, которые родители зарабатывают на своих детях. Хорошо это или плохо, ну, если под таким углом смотреть. А вот, например, многие отдают своих детей в спорт. И в этом спорте дети тренируются изо всех сил, а родители обеспечивают их тренировки. Квартиры продают для того, чтобы ребенок развивался, стал чемпионом и принес родителям деньги в конечном итоге. А вот это можно как-то ограничить? Нет. И я, честно говоря, не представляю. Нет, нельзя. Ну, так и тут. А как родители обвинят? Они вам скажут, что ребенок исключительно талантливый. Посмотрите, как интересно рассказывает про шмотки, про игрушки. А сверстники смотрят, им это интересно, и это правда. Он действительно в этом плане талантливый, хорошо получается, и все такое. Как от этого оградить? Не знаю. Законодательно только. Запретить до такого-то возраста, и все.
Но вы справедливо...
Обратите внимание, я еще чуть-чуть,
да,
еще чуть-чуть скажу. Обратите внимание, что этим уже озаботились в Австралиях, Великобританиях, Франциях и прочее. Там не дурнее нас люди сидят. Они видят, что вот это вот неразумное использование гаджетов и постоянное сидение в интернете, оно уничтожает детские мозги. И там силами государств все это уже прекращают. Но тут обрати внимание. О, на Западе как все хорошо. Там Роллс-Ройсы, Боинги, Евроремонт. А чего вы лезете к нашим детям? Ну, так может, там каких-то успехов-то добились, потому что детей ловко воспитывают. А вы нет. А вы не способны. А вы бараны, раз вы своих детей запускаете вот в это вот безнадзорно, бесконтрольно и не способны с этим ничего делать. А потом воете, ой, что же у нас вот так получилось? Потому что вы такие.
Ну, справедливости ради стоит отметить, что эксперты Ранхикс, так же, как и вы, озадачены вопросом, когда родители начинают зарабатывать на блогах, в которых главным героем является их несовершеннолетний ребенок, и они, например, предлагают переписать закон об информации, и вот их предложение, чтобы родители обязали переводить не менее 50% всех гонораров ребенка в специальный фонд, и снять эти деньги сам ребенок-блогер сможет только после 18 лет, а мама с папой их не могут тратить. Также за все, что наговорил или сделал ребенок на видео, будет отвечать перед судом и штрафами будут родители, и потребуется официальное разрешение на публикацию любых кадров с участием детей. Ну, в принципе, попытка все равно как-то контролировать, но действительно, вот спорная тема, что здесь делать, запрещать или все-таки как-то пытаться в этом существовать. Кстати, друзья, оставляйте обязательно комментарии под нашим выпуском, очень любопытно ваше мнение по этому поводу. Что вы скажете?
Отрадно, что вообще про это заговорили. Начнем отсюда. Предложения дельные, да, в том числе можно и вот так. Полностью согласен, инициативу поддерживаю. Единственное, что эти зачисления на какие-то счета, не знаю. А вот сейчас инфляция вот такая. А сейчас еще что-нибудь грянет в мировой экономике и еще сильнее станет. А вы эти деньги положили и взять их оттуда не можете, представляете, пока ребеночку не исполнится 18 лет. И эти денежки вот так вот, и в конце еще окажется, что ваш ребеночек банку должен. Это в наших условиях не совсем правильно.
Дмитрий Юрьевич, ну вы как обычно, не в бровь, а в глаз. Ну, видимо, щенками будут рассчитываться, я не знаю, что еще тогда сказать. Ну, едем дальше. Смотрите, пока в нашей стране думают, как управлять медиапространством среди несовершеннолетних, вот журнал The New Yorker включил капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина в список книг для чтения за день и посоветовала книгу журналист Дженнифер Уилсон, написавшая, что романы Пушкина меньше по объему, чем у его соотечественников, и что удобно, полны советов о том, как свергнуть правительство. У-пу-пу.
Капитанская дочка. Вот, оказывается, где корень-то, да-да-да. Это американцам надо читать, да. Я решительно одобряю. Американцам надо читать книги о том, как свергнуть их американское правительство. На радость всему земному шару, да, пусть читают.
Но все-таки становится интересно, действительно ли они после этого откроют. И вот знаете, какой меня вечно мучает вопрос? Я однажды видела интервью одного британского полиглота, в итоге, да, она стала полиглотом, которая в 60, что ли, 3 года приняла решение учить русский язык, потому что поняла, что она не может прочитать Евгения Онегина в том виде, в котором Евгений Онегин написан. Она говорит, я читаю перевод, а не роман Александра Сергеевича. И поэтому я поступила в университет и стала изучать. Это было очень любопытное, правда, интервью. Но что вы думаете на предмет того, что когда ты читаешь перевод, например, Пушкина или Пушкина в оригинале, какова вероятность, что ты вкусишь всю эту прелесть? Может быть, нужен какой-то специально обученный человек, который будет американцам объяснять, в чем прелесть Пушкина?
Бесполезно объяснять. Если вы языка не знаете, это объяснить невозможно. Как это? В прозе переводчик раб, а в поэзии переводчик соперник. Там получаются просто другие стихи, которые навеяло вот этим. Вот когда-то у нас Гамлета переводили, я, наверное, рассказывал. Расскажу еще раз. Шекспир свои пьесы не издавал. Пьесы Шекспира пиратским способом записывали на представлениях. Существует две версии, два извода, так сказать, Гамлета. В одном считается хорошей первая половина, а в другом – вторая. Вот из этих двух половин составлен Гамлет, и вот так вот. Для того, чтобы его перевести на русский язык, например, гражданину Пастернаку, который не знал английского языка, при этом я замечу, что англичане, которые нынешние, они сами ничего не понимают, что там написано. Для них специальные, есть у меня такие книжки, называются, серия называется «Don't fear Shakespeare», то есть «Не бойся Шекспира», где с левой стороны оригинал, а с правой стороны на современном английском, что вообще хотел сказать автор. Полезно. Так вот, Пастернаку изготавливали подстрочник, а Пастернак, почитав подстрочник, то есть перевод не в стихах, смысловой, условно так его назовем, а вот Пастернаку навеяло, и он, брыть, вот так вот изложил по-своему. Похож ли Гамлет в русском переводе на Гамлета оригинального? Авторитетно сообщаю, нет. Текст Шекспира исключительно грубый. У нас даже не, грубый не в том смысле, что там матерных слов напихано. Нет, их там нет. Но написано специфически. Нет, нет, не так. Это самостоятельное произведение, в моем понимании. И тетенька, которая захотела выучить русский язык для того, чтобы почитать Онегина в оригинале, ну, совершенно правильно, да. И Гомера надо читать в оригинале, и Байрона надо читать в оригинале. И вообще, было бы неплохо знать хотя бы пяток европейских языков, если вы образованный человек. Вот.
А вот про Байрона и Шекспира, кстати, читать в оригинале, я никогда не запомню свое удивление, когда в одном книжном магазине я обнаружила книгу, это был «Ромео и Джульетта» на английском языке, но с левой стороны было написано на современном английском, а с правой стороны было написано на языке оригинала, ну, как это изначально предполагалось, скажем так, не Шекспиром. Шекспиром, не Шекспиром, учитывая историю, которую вы рассказали чуть ранее. И я такая думаю, ну, если они сами же не могут прочитать то, что у них было написано, вот, какой год? Это 15 век, да, по-моему, Шекспир?
Ну, 15 много век. Лет прошло, да. Но мы же читали в школе все, наверное, слово о полку,
да,
Игореве.
К этому и
кто
веду.
Кто понимает, не лепо ли, не бяшите, кто понимает, о чем это? Я, например, нет, без специальных разъяснений.
Ну ладно, едем дальше. В завершении разговора про школу близятся выпускные. В 25-26 учебном году последние звонки прошли 26 мая. Выпускные вечера вот на грядущей неделе, 27 июня. Мы поздравляем выпускников, а вот у родителей начинается активная пора подготовки и трат к выпускному. И вот мне попалась любопытная статья, что подготовка к выпускному превращается в финансовые испытания, потому что по подсчетам специалистов полный образ для девушки может стоить от 14 тысяч, это вообще вот просто бюджетный вариант, до 123 за премиальные бренды 1000 рублей. Для юноши от 20 до 60 тысяч рублей. Ну, практически образ на свадьбу, я бы сказала. И эти суммы покрывают одежду, обувь, аксессуары, также услуги стилиста и визажиста. Но что любопытно, здесь не упоминается, что нужно еще скидываться на организацию самого мероприятия. А ведь обычно еще какие-то подарки учителям, цветы, нужно скинуться на выпускной и так далее. Вам вообще не кажется, что сборы на выпускной, вот правда, приближаются к свадебным по уровню подготовки и стоимости. И не выглядит ли это как-то, я не знаю, извините меня, пошло, когда девочки наряжаются за 123 тысячи рублей, как будто бы они невесты. Ну, это как-то странно, 17-летняя девочка, визажист, стилист.
Как-то... Ну, на мой взгляд, все-таки выпускной несколько дешевле, чем свадьба, мягко говоря. Но деньги тратят, да. Я не помню, я, по-моему, в каком там, 76-м, 77-м году школу заканчивал. Забыл уже все. Ну, и тогда было ровно то же самое. Мне, например, на выпускной был куплен отдельный костюм, как и всем остальным, отдельные ботинки на выпускной. Потом все это донашивалось, естественно, но первый раз, да, на выпускной девочки все сделали завивки и укладки, нанесли какой-то совершенно адский макияж в стиле 40-летних тетек, эти 16-17-летние девки, которых вообще красить не надо, они и так красивые. Нет, я себя изрисую, тут какой-то причесон жуткий, там лаком залитый. Идиотия, с одной стороны, но мы же среди людей живем. Есть такая книжка хорошая у гражданина Теккерея, называется «Vanity Fair». Ярмарка тщеславия. Вот это вот, ярмарка тщеславия. Каждый будет стараться изо всех сил показать. У меня один будет демонстрировать, что у меня самый высокий уровень потребления, а все остальные будут стараться тянуться. У нас не хуже, чем у вас. Все как у людей. Поэтому для своей этой крошечки-кровиночки никто не пожалеет ничего. Жалко людей, у которых денег не столько много, и можно было бы потратить их на что-то полезное, но тратить придется вот на это, потому что ребенку опозориться не хочется. Все будут прекрасно одеты, а он как чмы придет, это недопустимо, это травма для ребенка. Нет, претендуешь, соответствуй, да.
Вы сейчас сказали про адский макияж и прическу. Вот когда мне было 17, я выпускалась из школы, я считала, что у меня был довольно сдержанный образ. Хотя сейчас я на себя смотрю и думаю, ну нет, можно было бы, Алёны, поскромнее. Можно было бы и поскромнее.
Это только с возрастом.
Это очень жестоко. Но я еще должна сказать честно, я вообще не хотела идти на выпускной. Мне было на него все равно. Это мои родители сказали, что выпускной из школы один раз, поэтому иди. Но смотрите, стало известно, сколько родители готовы потратить на подарки выпускникам. По данным статистики, 96% родителей планируют своим детям сделать подарки. 28% купили ноутбуки, смартфоны, 25% ноутбуки, 17% украшений. В целом, треть родителей готовы потратить от 30 до 50 тысяч на подарки. 27% от 15 до 30 тысяч. Они готовы потратить 13% до 5 тысяч рублей. И 6% готовы потратить больше 100 тысяч рублей. Внимание, вопрос. А вообще надо на окончание школы, по вашему мнению, в честь выпуска дарить подарок? Вот как вы на это смотрите? Вы делали подарок своему ребенку?
Нет. Ну, это, по всей видимости, какая-то новая традиция, раз это даже можно сосчитать и поделить на категории. То есть, видимо, это массовое явление, я так понимаю. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, совершенно очевидно, что у граждан есть деньги, которые они могут потратить на какие-то подарки для ребенка. Смартфон лично у меня вызывает серьезные сомнения, а вот ноутбук, он полезен. Ну, смартфон просто нужен, потому что дети через него общаются. Если у тебя его нет, то ты выброшен на обочину жизни, нужен. Ну, а вот ноутбуки, например, ну, вещь полезная. Да, и для работы, и для обучения, это вообще для всего. Ноутбук полезный, это полезный подарок, да. Было бы неплохо такое ребенку иметь. Но тут вопрос опять-таки, у кого сколько денег. Картина-то очевидная, вот эти вот 6%, которые от 100 и больше могут потратить. Обратите внимание, да, вот когда такое спрашивают, не про зарплату, а про вот такое, сколько можешь потратить на подарок своей кровиночке, сразу становится понятно, у кого сколько денег, вот, тут они не прячутся.
Но мне кажется, что в эти 6% людей входит некоторая группа, которая, вот знаете, бывают такие родители, которые себе во всем отказывают, живут много лет в съемной маленькой квартире, но ребенку, например, оплатят поездку, ну вот просто я знала такую семью, у меня была такая девочка, в которой я видела, что родители ущемляют себя во всем, а ей отдают продают все. И вот она ехала в Америку, она привозила оттуда сумки Louis Vuitton, Michael Kors и показывала мне, как она хорошо живет. И однажды я пришла к ней домой, познакомилась с ее родителями, и я в свои 15 лет оценила, что ее родители просто из кожи вон лезут, чтобы ее кровиночка ходила в школу зачем-то с сумкой Louis Vuitton. Ну, у меня было такое наблюдение в жизни. Я этого даже в свои 15 вот не понимала.
Для меня, лично для меня, в этом главное. Как твоя кровиночка относится к родной матери? Вот это вот первейшее и самое важное. Неважно, что ты там ему покупаешь, что ты там ему обустраиваешь. В ответ-то что? Как правило, вот эти вот, о, мы тут дрожим, трясемся, все, все самое лучшее, все от себя отрываем, все на кровиночку потратим. А в ответ абсолютно свиная неблагодарность. Как? В смысле? Она же моя мать, она обязана меня содержать, я таких неплохо знаю. Вот это вот отвратительно, на мой взгляд. Ну, а если от ребенка есть отдача, так сказать, ну, я даже не знаю, как-то неправильно это отдачей называть, это просто хороший ребенок, который заботится о родителях, и даже не столько понимая, сколько в него вложено, за родительский труд вообще невозможно заплатить ничем, даже не про это любовь в ответ. Вот, мы его любим, а он в ответ любит нас. Вот так, да, нормально, и неважно, сколько там потрачено, а, как правило, нет, совершенно наоборот. Туда потрачено, а назад только хрюканье доносится. Печально.
Ну нет, я надеюсь, что там отношения сложились хорошо, и я в свою незащиту все равно должна сказать, что я была тем ребенком, которого неожиданно, но родители поздравили с окончанием школы, а если быть точной, мне папа подарил компьютер на поступление в вуз, когда мы узнали, что все, вот оглашены результаты, я получила свое бюджетное место, и папа мне вручил компьютер, чтобы я училась, и я все годы,
да,
что да, провела в институте,
папу.
Я его очень благодарила, вот, так что передаю привет, я знаю, что он нас слушает. Дмитрий Юрьевич, кино. Marvel выпустила новый трейлер 4-го Человека-паука. Фильм выйдет в зарубежный прокат 31 июля. Слушайте, я уже запуталась в этих Питерах Паркерах. В моей голове он один, Тоби Магуайр. Кто эти все остальные Питеры Паркеры и зачем они в таком количестве развелись? Объясните мне, пожалуйста.
Куйте деньги, не отходя от кассы. Вот, уже там, я не знаю, восьмой заход, а деньги все идут и идут. Я без интереса. Вот мне сегодня младший наш научный сотрудник сказал, что там какой-то с Николасом Кейджем вышел. Очень сильно хвалил. Что, тоже что-то там про Человека-паука, какой-то там в стиле нуар, черно-белое, и вообще круто. Вот.
Я тоже буду про смотреть. Него слышала, но вот если вам понравится, то вы мне дайте знать, мы угу. подробнее разберем, потому что мне такая экзотика в пересказе показалась непривлекательной. Ну, да. Потому что у меня Тоби Магуайр в голове, и вот к другим издевательствам над моими представлениями о счастливом детстве. Новый тизер Шрека.
Я пока что...
Да-да-да.
Да, я пока что душу сериал «Эйфория». Осталась последняя серия второго сезона и перехожу к третьему. Ой. Вот, сериал «Эйфория», это да. Все, кому я его рекомендовал, больше двух серий посмотреть не смогли, все исплевались, скажешь, дрянь такая. Как ты это смотришь? А вот так, я опытный.
Ну вы герой, Дмитрий Юрьевич, это правда, мы же с вами когда в одном из эфиров
такая
затронули. Я восхищаюсь вами, понимаете? Ну даже мне, по идее, вот этот вот возраст, который в сериале транслируется, он мне должен быть близок, но нет, я не смогу. Я когда трейлеры увидела этого проекта, я поняла, что я в это не включусь. Поэтому вы герой, мое почтение, и после того эфира, когда мы с вами подробно обсудили этот сериал, очень много было комментариев, что, господи, я больше 30 минут не выдержал, Дмитрий Юрьевич молодец, пусть сам это смотрит. А мы потом почитаем, что он посмотрел. Ладно, прервемся на новости на радио «Спутник», оставайтесь с нами.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем программу «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Да, Дмитрий Юрьевич?
Добрый вечер, да.
И прежде чем мы перейдем к любимой развлекательной рубрике, все-таки я предлагаю завершить нашу кинорубрику. Ее не было почти 3 недели, потому что у нас был перерыв. И я уже успела кое-что сказать и не договорить, что вышел новый тизер «Шрека» 5-го. И в мультфильме покажут новые приключения Шрека, Фионы и их повзрослевших детей. Мировая премьера анимационного фильма состоится в следующем году, следующим летом, 30 июня. И вот я снова в переживаниях. Они, по-моему, какой-то фильм про осла обещали. Где фильм про осла? Вот, друзья, вы тут тизер выпустили. Где обещанный фильм про осла? Я не поняла. Так можно вообще поступать со Шреком?
Мне как-то эти все эти продолжения... Первый был как атомная бомба. Второй как термоядерная бомба. Настолько они оба хороши. Первый, если сейчас посмотрите, можете увидеть, насколько он убого сделан технически, потому что это было очень дорого тогда и очень сложно, и в компьютерах мощностей не было. Но содержание перекрывало вообще все, на это внимание просто не обращаешь. Какая-то фигня там, это особенности анимации, ерунда. Второй был сделан великолепно, на мой взгляд, и содержание опять перекрыло все. Третий я безо всякого интереса посмотрел, четвертый не видел вообще, пятый меня еще меньше интересует. По-моему, это все выгребание денег на раскрученной франшизе. Я, кстати, два, и первый, и второй я перевел, они оба хороши, особенно против отечественного дубляжа, где в отечественном дубляже там принц Чарминг. Вот ты представляешь, вот люди даже не знают, что принцесса ждет прекрасного принца. Вот не знают они об этом. Он Чарминг, понимаешь, в дубляже. А... То, что там актер играет, озвучивает этого принца, актер известной ориентации, которому неинтересны принцессы. И это тонкая игра слов про то, что он принц прекрасный, это его зовут так, прекрасный, с большой буквы, и прекрасный принц, которого ждет принцесса, что она ждет прекрасного принца, а к ней приходит принц прекрасный, которого женщины не интересуют. Это отдельно адски смешно. Все профукано, ничего нет. Переводы, дубляж, я это не мой участок. Актеры, они люди подневольные. Перевод отвратительный, все мимо вообще. Вот.
Да, вот, кстати, спасибо, что вы это уточнили, потому что очень любят мне иногда написать, что вот, Алена, а вы вот занимаетесь дубляжом, а вот Дмитрий Юрьевич что-то сказал, и я устала повторять, что Дмитрий Юрьевич говорит не про актеров дубляжа, он говорит про перевод, это разные вещи. Да. Он всегда это подчеркивает, вопрос в переводе, а не в том, кто как что озвучил. Мы говорим про перевод. Но наши тоже собираются продлевать уже давно существующие франшизы. Авторы «Маша и Медведь» готовят новый мультсериал, и новый проект будет называться «Маша и три медведя». Премьера запланирована тоже на 27-й год. Выпустить мультсериал хотят по всему миру. Дмитрий Юрьевич, ну я считаю, что это какой-то психоделический мультик. Я понимаю, что он всей планете нравится. Вот у вас какие впечатления? Я посмотрела 2 серии, я обалдела. Бегает Маша, гоняет этого несчастного медведя. Одна известная колонка вообще утверждает, что, оказывается, Маша – это какой-то призрак, который гоняет этого медведя. Там вообще какая-то страшилка уже выдумана, если спросить известного колонку. Там просто такие уже байки про эту Машу и медведя.
Ну, давайте зайдем издалека. Есть всем известные американские мультики «Том и Джерри», где мышь всячески издевается над котом, где там друг друга какими-то дубинами по башке.
Это другое.
Всякое такое. Страшно смешно. Страшно смешно. Есть, например, отечественный «Ну, погоди», где заяц издевается над волком по-всякому. Он, ну, там больше, так сказать, педагогическая нагрузка. Волк, он такой мерзкий стиляга, хулиган, курильщик там и всякое такое, а заяц, он хороший, положительный. Но, тем не менее, это все равно он гоняет этого волка, и с волком всякое смешное происходит. Маша и медведь. Маша гоняет медведя. Чё не так-то? Ну вот, она маленькая, медведь большой. Вроде понятно объясняют, что и маленький может проявить сообразительность, смекалку в управлении кем-то большим, так сказать, захватить инициативу и действовать. Всем страшно нравится. Но я не знаю, по мне так отличный мультик. Сначала у меня тоже вызвал некоторую оторопь, но потому что это девочка, скорее всего, ну, поэтому. Да, но в целом, ну, нормальный мультик, да. И то, что он всем так страшно нравится, а он всем нравится по всей планете Земля, ну, это здорово. Это называется элемент мягкой силы. Так и надо развивать. Да. Желаем создателям Маши и Медведей успехов.
Эх, Дмитрий Юрьевич, не быть мне феминисткой. Вот где зерно-то. Мне не понравилось, что там девочка мужика гоняет. А вот если это...
Это русская девочка, она обязана гонять медведя,
вот,
да.
Вот тоже не поспоришь. Справедливое замечание. Смотрите, еще новости. В российской версии фильма «Джентльмены» Гая Ричи одну из знаменитых сцен на фермах, плантациях, полностью замылили. Все из-за новых ограничений на показ сцен, в которых может присутствовать пропаганда запрещенных веществ.
Я взрослый человек, Алена, и ты взрослый человек. Мне не надо рассказывать, какие вещества есть на свете и кто и как их употребляет. Я и так все это знаю, и не только я. От чего вы меня пытаетесь оградить, в кавычках? Есть возрастные рейтинги. Вот это нельзя показывать детям. Все. На этом закончено. Многие, наверное, смотрели мультфильм про «Саус Парк». Называется «Длинный, большой, необрезанный». Это полнометражный мультфильм, где дети сходили, посмотрели канадских комиков и научились ругаться матом. Посмотрите. В переводе Гоблина, естественно, да. Там исключительно понятно, даже для самых недалеких объясняется. Так вот, там есть такой эпизод, когда персонажу по фамилии Картман вживили в башку так называемый V-чип. И когда Картман говорил нехорошие слова, V-чип бил его током. Вот чисто для справки, в Америке, в телевизорах, еще в электронно-лучевых, вот в этих страшных огромных ящиках, встраивался родительский контроль. То есть этот самый чип позволял программировать кнопки, чтобы ребенок смотрел только то, что можно смотреть ребенку. Все, больше ничего включить он не может. Почему вы не перенимаете нормальный опыт, через который давным-давно, еще в 80-е годы прошлого века, прошли все цивилизованные страны? Что вы тут изобретаете? Это вы вот для меня, да, там что-то заштриховали. Я вот тут по телевизору смотрел художественный фильм «Леон», там то же самое. Заходят на хату к наркобарыге, все заблюрено. Спасибо. Я не знал, чем занимается наркобарыга. Слава богу, вы меня спасли, да, и дети не узнают. Ваши дети, чисто для справки, заходят в телефон, набирают слово «порно» и дальше смотрят порнографию. А потом смотрят, как, например, не буду говорить, что вообще все смотрят, а вы тут это, сигареты заблюрили. Ну, просто не смешно, не знаю, стыдно про таких людей говорить.
Ну ладно, теперь к самому приятному. Кстати, о переводах «Гоблина». Старый фильм, который лучше новых двух. Мы на прошлой неделе с вами договорились взять фильм «Непрощенный» 92-го года, оскароносный драматический вестерн Клинта Иствуда. Ну не смею более ничего говорить. Дмитрий Юрьевич, ваш выход народ ждал целую неделю.
Шедевр, однозначно шедевр. Один из лучших фильмов вообще, что я видел. Замечательное кино. Клинт Иствуд, напомню, для начала, когда-то снимался в вестернах. Самые знаменитые три штуки. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Это такие, это искусство, это кино, это все красиво, это здорово, романтично, интересно, весело, смешно и вообще. При этом обращаю ваше самое пристальное внимание, в этих фильмах во всех убивают людей, постоянно убивают людей. Но все это смешно, весело, прикольно такое, вообще замечательное. После этого Клинт Иствуд снимался еще во многих фильмах, типа там «Всадник бледный», «Вздерни их повыше» и другие замечательные, как это, «Изгой Джоси Уэйлс», очень хороший, кстати. Много фильмов на так называемую ковбойскую тематику, то есть вестернов. Шли годы, и в конце концов ему как-то попался сценарий этого самого «Непрощенного». Вот художественный фильм «Непрощенный» с точки зрения Клинта Иствуда и вообще подводит черту под всем его творчеством про вестерны. Кино про то, как пожилой, сильно пожилой негодяй и убийца Уильям Мани был перевоспитан своей женой. Жена у него, он женился, жена верующая. отучила его употреблять алкоголь, отучила убивать людей, воровать и всякое такое. Но у него тяжелые жизненные обстоятельства, очень сильно нужны деньги, двое маленьких детей на руках, и поступает предложение поехать убить двух провинившихся пастухов. И ради денег и будущего детей Уильям Мани отправляется убивать этих самых пастухов. Дальше там всякие разные перипетии, ну, и в конце концов получилось так, что все свои, вот то, с чем он в себе боролся долгие годы и десятилетия, он с этим боролся в себе, а в конце концов всех этих демонов пришлось выпустить наружу, и только они его спасли. Как там? Но во мне живет гад, этот гад, дикий зверь. Вот, выпущенный наружу, этот зверь решает все проблемы. Там многим незаметно, это такая стройная аллюзия на Соединенные Штаты, там есть два момента, когда Джин Хэкман, малыш Билл, малютка Билл, встречает англичанина Боба на День независимости. Англичанин Боб, он, понятно, англичанин, а этот Билл Даггетт, он американец. Дело происходит на День независимости, и под американскими флагами он этого англичанина сначала бьет руками, потом катает по земле ногами с криками: «Вот ты что тут устроил на День независимости?» Это про Соединенные Штаты, говорит Клинт Иствуд своим зрителям. Вот, посмотрите, как мы действуем вообще вот в таких обстоятельствах. А вот это вот, вот Билл Даггетт, это США. Вот этот вот припадочный насильник и убийца, это США. И в конце, когда Уильям Мани всех перестрелял, а потом выехал: «Прекратите резать шлюх, иначе я вернусь и поубиваю вас всех». Обратите внимание, это он тоже говорит под американским флагом. Это очень важные с точки зрения Клинта Иствуда моменты. Есть там дефект, ровно один в этом фильме, ну, на мой взгляд. Дефект заключается в том, что когда герой Клинта Иствуда едет убивать этих пастухов, он заезжает к своему подельнику, а подельник этот внезапно оказывается негром, Морганом Фрименом. Как белый человек в те годы может вообще общаться с негром, это крайне странно. Ну, а дальше они там заезжают в кабак, и негр в него заходит. Негр идет к женщинам легкого поведения белым. И это выглядит как вообще полное безумие. И даже когда Клинта пытали, а это что, он в сценарии точно чёрный? Нет, но я решил, что так будет лучше. Лучше это не стало. Морган Фримен там абсолютно инородное, так сказать, это самое. Я надеюсь, с изобретением искусственного интеллекта его перекрасят в белый цвет и сделают его не Морганом Фрименом. Тогда фильм станет окончательно хорошим. Вот, в общем и целом, ну, не знаю, я его ловко перевел, ошибся в одном месте, ярды метрами назвал, но это не критично, вот. Фильм заиграл, как обычно, совершенно новыми красками. Все всем стало понятно, кто о чем говорит, кто кого куда посылает и что вообще из этого следует. Великолепный фильм. В нем сколько он? 4 Оскара, по-моему, получил, да, если я правильно помню.
4 Оскара из 5. Я сейчас хотела сказать, что они не получили из номинации за лучший сценарий, а вот если бы послушали в правильном переводе, думаю, бы и здесь был Оскар.
Великолепный фильм. То есть вот у него они вот прямо рядком. «Непрощенный», «Таинственная река», «Мистик Ривер», «Гран-Торино» и «Малышка на миллион». В общем-то, не знаю, чтобы навсегда остаться, так сказать, в истории кинематографа, достаточно было снять один такой. А он вон сколько наснимал. Молодец, Клинт, молодец. И сыграл великолепно, и срежиссировал отлично. Замечательное кино. Всем смотреть, не пожалеете.
Читаю комментарии, пишут, это лучший пересказ фильма «Непрощенный», который я когда-либо слышал. Браво Диме Юрьевичу. Я, кстати, поддерживаю. Мне тоже очень нравится, как вы рассказываете. Дмитрий Юрьевич, ну что, народ заждался. Я считаю, пора переходить к любимой развлекательной рубрике. Давай. «Малолетний дебил» на этой неделе, следующие кандидаты. В Нижнем Тагиле студента задержали за заказ пиццы на имя Адольфа Гитлера. Парень назвал это шуткой, раскаялся в полиции, едва сдерживал слезы, как рассказали в полиции. Но ему грозит до 15 суток ареста. Вот такой вот шутник.
Шутник.
Да. Пошутил. Шутничок.
Отлично. На все деньги пошутил. Молодец. В следующий раз на Геббельса закажи. Посмотрим, что будет.
Мамин шутничок. Красавчик просто. Да. Следующий кандидат. Мужчина, пытаясь получить новое водительское удостоверение и находясь на учете у нарколога, раздобыл поддельные медицинские справки для врачебной комиссии. Все бы ничего, но по иронии судьбы, в комиссии сидел тот самый нарколог, подпись которого была подделана. Представляете?
Не фартануло.
Очень красивая история. Очень красивая.
По-моему, чемпион.
Мне тоже очень понравился. Очень.
Как в кино прямо, да.
Ну и вот тут вот просто какая-то кинокомедия, значит, 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга решили развестись, не могли поделить Mercedes-Benz SL. Я вообще даже не знаю, что такое Mercedes-Benz SL, я в них потерялась. Ну, видимо, какая-то хорошая машина. Он предлагал выплатить половину стоимости. Девушка утверждала, что автомобиль – это подарок, поэтому ни в коем случае. И когда спор зашел в тупик, мужчина ничего не придумал лучше, как вызвать рабочих и разрезать машину пополам прямо на глазах. В глазах у бывшей супруги.
И как в художественном фильме «Жестокий роман» с криками «Так не доставайся же никому. Ты никому, пилите пополам», да. Девушка, да, ошиблась, надо было деньгами брать.
Ну
я бы в чемпионы я бы записал этого со справкой поддельной, ага, на второе хороший. Место «Мерседес», ну и на третье место этого «Орла».
Да,
спицами,
да, спицами тоже хороший. Ну и в противовес нашей развлекательной рубрике, уже устоявшийся настоящий джигит, я хочу напомнить на всякий случай, меня тут обвинили в любви к джигитам. Друзья, название рубрики родилось на основе того, что когда я рассказала историю, как меня спас на дороге замечательный молодой человек Дамир, Дмитрий Юрьевич его назвал настоящим джигитом. И по вашим же предложениям была учреждена рубрика, которую вы так и назвали. Было сказано, давайте учредим рубрику «Настоящий джигит». И вот она у нас уже существует на протяжении полутора месяцев. Итак, что же произошло? В Красноярском крае 38-летний отец семейства, находясь в состоянии алкогольного опьянения и раздражения, в порыве гнева поджег собственный дом. Внутри дома находилось четверо его детей в возрасте 5, 7, 10 лет. И, к счастью, мимо проходил сосед, который заметил дым и огонь, и, недолго думая, сразу же бросился внутрь, успел вывести всех детей из горящего здания до того, как крыша начала обрушиваться, наверное. Uh-huh. И дети получили медицинскую помощь, конечно же, их жизням и здоровью уже ничего не угрожает, слава богу, но вот если бы этот человек прошел мимо, испугался бы пожара и стал бы кого-то вызывать, и не пошел проверять, страшно представить, что бы произошло. Поэтому настоящий джигит, мужчина, который спас детей.
Отважен бросаться в горе. Ну, он, наверное, знал, что там дети есть, раз это сосед, или дети орали, он услышал и успел вывести. Отважный человек, молодец, да. Мое почтение таким людям.
Дмитрий Юрьевич, а вам когда-нибудь нужно было броситься в огонь, чтобы кого-то вытащить?
Нет.
Вот у меня просто была такая ситуация, когда у нас началась пожарная тревога в подъезде, и весь этаж был задымлен, я была дома одна, все хорошо, я выскочила, но потом я вспомнила, что у соседки именно в этот день 7-летняя дочь дома осталась одна. Ну, и я своего кота бросила соседке и полетела обратно спасать ребенка. Слава богу, все обошлось, ничего критичного и страшного, но когда ты понимаешь, что там дети, я совершенно понимаю этого мужчину. И...
Страшно.
Это страшно, это страшно. Но едем дальше к нашей темам. Вот смотрите, россиян заставят отправлять HR-ам рилсы и мемы. Мне нравится HR-ам рилсы и мемы. HR-ам. Да, при устройстве на работу. Ну, короче говоря, в отдел кадров, друзья, теперь нужно будет присылать смешные шутки, чтобы...
HR – это human resources, то есть это отдел кадров по-русски, да, HR.
И компании это называют vibe check, проверкой на совместимость с коллективом. Дмитрий Юрьевич, запоминайте, vibe check, надо, чтобы все одинаково шутили на одном вайбе. Это сейчас, кстати, такое новое слово, вайбнуть или вайбить, вот недавно я узнала, вайбить, да.
Ой, это настолько, Алена, это все настолько древнее. Я еще в школу ходил, не знаю, класс в пятый или в шестой, когда была когда-то такая американская группа, может, и сейчас есть, называлась Beach Boys, пляжные мальчики. А у нее была песня древняя, она, ну, почти моя ровесница, Good Vibrations называется. Всем рекомендую послушать. Все эти вайбы, вайбрейшены и прочее, они были еще до того, как группа Битлз поехала в Индию общаться с гражданином Махавишну и всеми остальными. Где это из йоги эти хорошие вибрации, понимаете? Это середина 60-х годов, короче, так будет проще. Середина 60-х, наконец-то это докатилось до России. Вот, теперь они, старательно копируя речь американцев, у них вайб везде, понимаете, вайб. Повторяю, это от слова вибрации, vibrations. Вайб – это сокращение от вибраций. Нафиг их.
Да. Нет, вы ничего не понимаете, Дмитрий Юрьевич, это вайб-чек.
А что, да, а служба безопасности, вот я не знаю, если попросить меня что-то прислать, я пришлю то, что я считаю нужным. А вот если залезть к гражданину в социальную сеть на страничку и посмотреть, что у него там за картинки, то вы составите впечатление гораздо более полное, чем из того, что пришлёт. Ну, там, наверное, службы безопасности нет, поэтому кадровикам присылайте, мы тут посмотрим, заодно поржём. Да,
да, слушайте, я вообще не представляю, если бы мне сказали, вот когда мы только начинали нашу программу, если бы мне сказали: Алена, пришли мемчик, который тебе смешной. Ну, и вот таким образом проверяли мою совместимость с вами, Дмитрий Юрьевич, представляете?
Если я бы побоялся присылать людям мемы, которые для меня смешны.
И вот то, к чему я веду.
Я тебе иногда присылаю.
Я именно к этому, Дмитрий Юрьевич, и веду. Не надо знать общественности, над чем мы ржем кулуарно. Не надо этого знать. Поэтому, знаете ли, ребят, сомнительная история. Давайте про любимых зумеров. У них тут опять всякие интересные истории. Вот они массово возвращают полноценный обеденный перерыв. И больше половины молодых сотрудников устраивают нормальный часовой перерыв, часто с коллегами, вдали от задачи всяких уведомлений. Это для них, значит, разгружает мозг, повышает концентрацию. Uh-huh. Год назад большинство пропускало обед ради работы или ели за компьютером, а вот теперь работодатели заметили тренд, что все, у меня обед, я на час отключаюсь. Это в какой такой вселенной вообще раз и обед? И вообще, почему люди раньше стремились уйти на удаленку, а сейчас хотят вернуться в офис? Они что, почувствовали какую-то социальную изоляцию? Что за потребность
во-первых, в обеде? Во-первых, там деньги платят, начнем отсюда, без всяких вот этих вот дурацких сказки. Зачем работать на дядю? Работать надо на себя. Попробуй, ёлы-палы. Угу. Работать на дядю в миллион раз проще. В 9 пришел, в 18.00 ушел. Обед час, будьте любезны предоставить. Отработал и довольный пошел домой. Хочется вам, вот как это, настоящим бизнесменам, работать по 16 часов в сутки без выходных. Идите работать. А я не хочу. А я хочу нормального, размеренного труда, и чтобы у меня был обед. Это, в первую очередь, вот лично для меня, говорит о том, что население Российской Федерации наконец-то приходит в ум, наконец-то приходит в себя. Вот она, нормальная работа, вот нормальный труд, вот у меня нормальный обед. Надо ли отдыхать посреди рабочего дня? Ну, не просто так советская власть организовала перерывы длиной в час. Не как в Америке, 15 минут, час. Ну, правильно, да, отдохни, отвлекись, переключись на что-то другое, после этого ты действительно начнешь лучше работать. Если, конечно, не обожрался, и у тебя вся кровь от башки к желудку не отлила. Да, это полезно, да, таких детей мы приветствуем, абсолютно правильно делают. Так держать.
Ну, к слову, про обеденный час. Короткая прогулка помогает включить креативность. И вот призывают исследователи, да, что если вы уж обеденный час используете в пользу перекусить, то хотя бы куда-нибудь дойдите до этого перекусить, а не сидите и скучайте, потому что быстрая ходьба и даже активная уборка, продолжительность не меньше 25 минут, она способствует наступлению пика креативности, и вот как раз будет гораздо лучше. Дмитрий Юрьевич, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, мужество, терпение, вы наши герои, крепкого здоровья, целыми и невредимыми, пожалуйста, возвращайтесь домой. Вы вот герои, я сказала это и скажу еще раз, что вы наши герои. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым, ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю, новости на радио «Спутник», пока-пока.
Ура!